оттуда. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Щербина. Таня, приветствую тебя.
Привет, Витя.
И журналист Владимир Чернов. Володя, привет.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – отцы. Мы поговорим о том, какую роль играет отец, какую роль играют отцы в нашей российской жизни. Тань, и вот до начала передачи я уже услышал историю о том, что отец не такую уж большую роль играет в нашей жизни, если говорить об общественной жизни. Правда ли это?
Ну, совершенно правда. У нас ведь вообще говорят, что вот у нас такие хорошие женщины и такие, ну, скажем, не всегда хорошие мужчины, да? И почему это происходит? А вот я была на фестивале «Любимовка», где читают пьесы современные, и, значит, это новая драма, это пьеса «Вербатим», то есть авторы записывают людей, которые говорят реальную речь, да, и делают из этого пьесу, то есть там нет авторского текста. Значит, и вот пьеса об армии Зензинова-Забалуева была, «Прощание славянки», действующие лица матери, сыновья, ну вот новобранцы, которым предстоит или не предстоит, или надо косить там от армии или идти туда, и девушки. Значит, ну, все это идет, потом идет обсуждение.
То есть уже отцов там нету.
Отцов там нету. И кто-то это замечает, а отцов-то нету, а и действительно нету. И начинают выступать, ну, какие-то зрители, и только, то есть, ну, скажем, выступали там какие-то драматурги и так далее, но все, кто касались вот непосредственно этой темы, так как же быть, отдавать в армию, не отдавать, да, как... Это были только женщины, у которых сыновья. То есть, ну, в зале присутствовали и мужчины, но как бы... В чем проблема с русским мужчиной? Русский мужчина воспитывается, как правило, матерью одной. То есть матерью-одиночкой, в том смысле, что рождается ребенок, его отец куда-то отваливает, потом какие-то другие там отцы, не отцы. И для матери этот самый сын – это просто все, как бы, да, он же отец, он же муж, он же сын, он же брат, он же вообще все на свете. Естественно, это вырастают, ну, очень капризные, избалованные и так далее. И дальше они повторяют ту же схему, которая была, так сказать, в их детстве, когда они женятся, ну, тоже они, так сказать, переходят от одной жены к другой и... Таким образом, отношения все, как бы, основные из социальные отношения, это отношения мать-сын. И такие отношения, они же сохраняются, ну, во всех каких-то деловых отношениях, да. Значит, мать – это, поскольку она одна, ну, как правило, да, то она не потому, что она такой, может быть, родилась, даже, как есть властные женщины. Ну, она волен-сноленс, как бы, да, должна стать... сильной, властной, она должна командовать, брать на себя ответственность, стирать, убирать, готовить, зарабатывать деньги, воспитывать ребенка, ну, как бы все на ней. Даже если этот муж есть реально, скажем, он никуда не делся, да, вот он есть, то очень характерная ситуация, опять же, ну, не всегда, как понятно, но характерная. Это, значит, вот женщина делает это все, муж лежит на диване, смотрит телевизор, говорит о том, как все сложно, как вот все сволочи, и денег не заработать, и там, и то не так, это не так. Вот, значит, она его утешает.
То есть он постоянно жалуется?
Он жалуется, она его утешает.
Или кричит ей, не мешай мне смотреть.
Он пьет, она его, значит, там, встречает, раздевает, моет, укладывает там в постель. Ну, вот. Или же, наоборот... Другой вариант, скажем, это такая мягкая русская женщина, да, или она на него орёт, значит, ну, ребенок тоже вырастает в этой атмосфере, значит, вот ты сволочь, ты все время напиваешь, ты ничего не делаешь, деньги не зарабатываешь, там, ну, а он такой, как бы, получается, подкаблучник или какие-то там скандалы. То есть, короче, женщина – это активный элемент в нашем обществе, ну, и мать, соответственно, да. А есть же даже сыновья, которых, то есть я знаю, например, таких людей, их не так мало, что мне кажется, например, во французском обществе вообще сложно представимо, ну, там не встречала, по крайней мере. Сын, который сам как-то не может вот, ну, жениться или, так сказать, если женится, быстро разводится, то есть что он ищет? Он ищет мать, то есть он хочет жениться, на такой женщине, как его мать. И вот ничто другое, потому что он к этому привык как бы с детства, да, его не устраивает. Ну, поэтому вот этот поиск, который, в общем, в результате ни к чему не приводит, так сказать, если приводит, то, опять же, ну, уже сжав зубы, так сказать, ладно.
Вот, Володь, смотри, я не так давно был в Амстердаме и встречал свою жену в аэропорту. И тут прилетает самолет из Марокко, а там много иммигрантов из Марокко. Я вижу совершенно замечательную сцену. Европа, ну, такая самая либеральная ее часть, где там все дозволено, все ходят такие легкомысленные. Но тут выходят такие стройные ребята из Марокко. И их встречают, видимо, родственники. Потом я понимаю, что как раз именно родственники и встречают. И вот я смотрю, как ребята эти марокканские здороваются. Они сначала подходят к отцу. Он стоит вообще, не шелохнувшись, никаких эмоций, и они его целуют в руки. А он таким каким-то небрежным, когда они поцеловали, таким шлепком им дают по голове, ну, типа приветствие. Хотя такое неприязненное. Дальше с братьями они здороваются, а сестры, которые стоят, они с ними, с сестрами не здороваются, потому что они для проформы и для декорации стоят там. Это, значит, замечательные братья-марокканцы. С другой стороны, европейский отец, как вот Таня только что сказала, это отец, который все-таки, видимо, можно отцом назвать, потому что он с детства помогает, памперсы знает, где лежат, ну и дальше, дальше, дальше.
Вот французская женщина обиделась бы на это слово «помогает». Да. Не помогает. Да. Это как у нас.
Да.
Женщина все делает, а мужчина в лучшем случае помогает.
Правильно, нет. Обиделась, да. Совершенно согласен.
Наравне.
Значит, получается, даже не помогает, а идея такая, что я вот родила, так а ты уже дальше живи со своим сыном, со своей дочкой. И они становятся, вот, по жизни, как говорит молодежь сейчас, они становятся друзьями. И мы постоянно это видим и в фильмах, и в американских, и во французских, и в шведских. Вот они идут в походы, он что-то рассказывает, но сын тоже на него влияет, омолаживает его и так далее. А вот какова роль отца в нашей российской жизни? Вот для чего нужен нам отец? Как ты думаешь?
Значит, рассказываю историю предмета. Война выбила отцов. Остались матери, которые тащили на себе все, на коровах пахали. Выросло поколение детей. Вот есть, так сказать, мужчина-отец и мужчина-мальчик. Вот мужчин-мальчик. Вместо отцов были вожди народа. Сталин, Брежнев, Хрущев, это были отцы, мрачные фигуры, которые стучали туфли ботинком. То есть вот они какие мужчины. Других-то мужчин не было. Но были еще в кино, там Урбанский, там, ну я не знаю, не помню сейчас. Вот. Значит, это все были виртуальные мужчины. Но это было вот мужчины, которые на тебя лично вроде бы не... Хотя, когда мы подали куда-то, вот на работу там, мы в любом случае сталкивались с этими же вот вождями, которые нас определенному чему-то учили. Но вся человеческая жизнь, она вся была, конечно, женская. И дело в том, и сейчас, когда уже нет вроде бы этих вождей, есть другая ситуация, все равно вот это наследие вот того военного и советского прошлого, оно так или иначе сказывается. Сейчас мужчина стал чем-то вроде, ну, домашнего животного. Вот у меня просто вокруг огромное количество женщин, которые, ну, просто прекрасные специалисты, замечательные совершенно, просто с ними работать одно удовольствие. У них есть мужья, не буду называть, там просто мужа она содержит. Он ей нравится, он красивый, он актер. Значит, ролей для него нет. Кидать снег на бензоколонке, там, наливать бензин он не хочет. Он актер, он лежит, значит, на диване и время от времени ей произносит монологи. Он прекрасно их произносит, все. Ну вот, и она его держит, она работает на трех работах. Она зарабатывает достаточно много денег. Она купила квартиру. Вот сейчас, вот, значит, она ему хочет машину. Для чего ему машина, я не знаю. Значит, была одна знакомая дама, которая вот парижской жизнью командовала. А потом ее убили. Очень богатая была женщина. Я был у нее дома. Муж у нее был актер с Таганки. Тоже актер. Ну, почему выбирают-то красавца? Я могу купить мужчину, я куплю себе красавца.
Получше. Меня... Куплю получше.
Ну, как раньше покупали, да, красивую девушку, да? Сейчас покупают красивого мальчика. Делать им было совершенно не... Он все о творчестве, значит, жизнь проходит, театр. Она говорит мне, театр, что ли, ему купить? Где я хоть театр продаю вообще?
На каком рынке?
Хочешь, я тебе на радио что-нибудь куплю? Час на каком-то московском радио купил ему час времени. Он говорит, я стихи читать буду. Читай. Читай. Довольный. Читает он их плохо. Ну, неважно. Это Таганкинская школа. Потом она вот погибла как? Он был весь в кровище в это время. Значит, она была в ванной, там совершенно жуткая трагедия. Он жив остался, его посадили в тюрьму. Вроде бы он виноват. Значит, кончилось вот так вот. То есть он, в нем это все взорвалось.
Очень символическая история.
То есть он ее убил, что ли, или что?
Я не знаю. А. Это как бы не ясно, потому что он был при этом весь то ли наколотый, то ли нанюханный, то ли обдолбанный, то ли на колесах. Не знаю. Он, по-моему, ничего не соображал. Она вся была изрезана. И у нее несколько ресторанов здесь. Она очень крупная, да, действительно была бизнесмен. Она с нами сотрудничала, все говорила, я вам дам на Огонек, я в Огоньке тогда работал, дам вам денег, чтобы вы, где нравился Огонек. Вот. Вот, значит, несколько вариантов у меня есть. Есть главный редактор, у которой муж бывший биолог. Он доктор наук, там все. Но нет, ему нечем заниматься. Значит, он водил девочку на фигурное катание, дочка у них, значит, готовил ужин. Он стал домохозяйкой. И он спокойно воспринял вот эту вот свою новую роль.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свободы» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте, пламенный мой привет. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина и журналист, главный редактор нового журнала «Стори» Владимир Чернов. Тема нашей передачи – отцы. Володь, а вот, кстати говоря, вот ты затеял новый журнал, новый проект. Я поздравляю тебя с этим. Спасибо. Вот в журнале «Стори» будет ли что-нибудь про отцов?
Обязательно. Нас как раз прикают. Журналы сейчас в основном читают женщины. Тоже очень символично. Женщины читают, мужчинам некогда. Или они лежат на диванах, или они где-то сторожат чего-то. В общем, ну...
Стали меньше читать.
Стали меньше читать. Да. А женщины успевают. Вот это меня все время поражало в женщинах. Как они все успевают. Это какие-то вообще волшебные существа. Мне непонятные. И мы им, как ни странно, много рассказываем о мужчинах. И нам даже наши маркетологи говорят, ну что вы все им про женщин? Я говорю, ребята, это не так. Это для них непознанные существа. Это, скажем, если они с Венеры, то мы с Марса. Значит, они хотят понять, кто эти двуногие, которые лежат на их диванах, которых надо кормить, и которые, ну вот, в койке они, можете, выполняют свои обязанности, а дальше уже все. Ведь это удивительно, потому что раньше мужики тащили, как правило, целую когорту родственников там, не знаю, все время кормилец был, кормилец. Сейчас они на подкорном.
На подкорном корму.
На подкорном корму.
Нет, на подножном. На подножном.
Поэтому пишем о настоящих мужчинах, для того, чтобы они воспитывали хотя бы. Вот сейчас у нас пойдет про Черчилля. Вот настоящий мужчина.
Это который, правда, да.
Это по энергетике, по агрессии, с которой он обращался с судьбой, он делал с ней все, что угодно. И это во многом, кстати, в западный менталитет вошло, вот это вот активное начало. Потому что вот с тем же Ростроповичем я все время привожу этот пример. Его отец был музыкант выше его во много раз. Это все, кто слышал, и сам он признавал, что это великий музыкант был. Но у него был чеховский принцип. То есть вот еще откуда идет. Значит, если я нужен, за мной придут. И никто за ним не пришел.
Так и не пришел.
Он так и умер. А Ростропович
кстати,
жил...
Да, замечательный, да, российский тоже символ, да?
Совершенно верно.
Сидишь
если
и ждешь,
я нужен,
когда...
за мной придут. Да. Вот он лежит на диване, за... не идут. Ростропович жил по другому принципу. Он тоже четко формулирует. Если тебе что-то надо, иди сам и возьми. И он шел туда-туда. Почему он всем миром был принят и самыми выдающимися его... представителями, он был с ними дружен.
И самыми коронованными.
И коронованными, да. Испанская королева просто его поклонница, которая за ним ездила по всему миру. Вот это другой менталитет. Это все-таки не русский менталитет, это западный менталитет. Нам сейчас его очень не хватает. Я надеюсь, что вот сейчас капитализм, который здесь наступил, помимо всех негативных вещей, с которыми мы сейчас сталкиваемся и не знаем, что с ними делать,
возродит нас, образ отца.
Возродит совершенно.
А возродит. Вот, кстати говоря, возродит. Или заново, или просто с нуля. Если брать 19 век, ну, понятно, когда говоришь «отцы», то сразу хочется добавить «и дети». Понятно, что Тургенев, «Отцы и дети». Помните, этим двум старичкам было едва за 40, и они были консерваторы, и они не понимали молодежь, но, тем не менее, они были костяком русской культуры. Вот эти отцы выдуманы были, как ты считаешь, Таня, или все-таки действительно в России были отцы, а потом отцы сплыли?
Значит, то, что Володя сказал про войну... Ну, Вторую мировую Великую Отечественную войну, конечно, выбили мужчин.
Да и первую тоже.
Да, а первая, а революция, гражданская война.
А раскулачивание.
То есть страна, да, на самом деле свой менталитет пошатнула вот из-за вот этих вот диких потрясений, какое не на долю одной нации, видимо, не выпадало в мире, чтобы вот так вот
трясло. А ты знаешь, я как-то подумал, вот моя книжка, вот сейчас на самом деле пока что, можно сказать, новая, потому что вот выйдет скоро еще одна, а последняя книжка до этого называется «Русский апокалипсис». Почему я назвал ее «Апокалипсис»? Потому что в «Апокалипсисе», как вам, наверное, всем известно, там говорится о том, что было выбито 1/3 населения. И вдруг мне пришло в голову, так вот, вот он, да, апокалипсис, да, 1/3 была выбита. Причем и врагами снаружи, и врагами...
Причем молодая, самая производящая, та, которая могла бы...
Да. А у тебя, кстати, в этой книжке, вот там такое есть эссе про дружбу, да? Вот как советский феномен. Да. И вот очень мне понравилось, потому что вот эта идея как бы дружбы, которая заменяет все, да? То есть это вопрос там ответственности. Вот, я не знаю, у тебя там жена, дети, ты должен их кормить, ты должен покупать продукты, мыть посуду, ну что-то, да, делать по дому, это твоя обязанность, там, зарабатывать деньги, твоя обязанность. А дружба, вот этот советский феномен, как бы, да, дружба, понятие круглосуточное, как Светло говорил, ты ничего не... Ты дома, дома это какие-то там они сами, да?
То есть, скорее, русский мужчина – это друг, а не отец,
да,
правда?
А вот пойти, выпить, покутить, погулять, как бы, это же ни к чему, на самом деле, не обязывает, да? Ну, да, ты можешь друга разбудить посреди ночи, сказать, знаешь, мне плохо, у меня плохое настроение, приезжай там, ну, опять приезжай, выпили там. Но это вот какая-то такая жизнь, ну, такое прожигание жизни, как прожили, ну, люди поколения, там, скажем, моих родителей. Ну, очень многие так прожили.
Скажи, ну, смотри, но мы все-таки говорили о 20 веке.
Да.
А в 19 веке были действительно в России отцы? Или это только тоже фантазия русской литературы? Как тебе кажется?
Ты понимаешь, это трудно сказать. Мне вообще не кажется, что литература – это фантазия. То есть она может быть личной фантазией автора, но,
помнишь,
так сказать, когда смотришь из другого
отец
века...
Отец Андрея Болконского – это сильный,
да,
был мужик.
Мне думается...
Просто Пушкин. Да. Сколько у него детей это было?
Да.
Четверо.
Четверо.
Вот именно.
Мне думается, что в 19 веке было как раз совсем не так, но ты учти, что 19 век в России – это европейский век. Все говорили, ну, все, я имею в виду, так сказать, тогда же было как бы народ жил отдельно, а это отдельно. Все говорили по-французски, все там ездили
воевали
в Европе.
Воевали с французами, и все говорили по-французски.
Да.
Но... Замечательная сцена с Дулаховым. Помните, когда они приезжают
лагерь
с Петей, который должен погибнуть вот совсем скоро, и он говорит так по-французски, что тебе ничего не понимают. Вы можете себе представить, что, скажем, во Второй мировой войне кто-то бы пошел в немецкий лагерь, я имею в виду...
Кузнецов.
На уровне... Так это уже стало
поэтому легендой. Достоевский же был порожденный европейский писатель,
да,
западный.
Да.
Это не Толстой, это совершенно, почему он так воспринят? Человек, который родился вот этим западным менталитетом.
Да, это правда, это правда. Кстати говоря, там столько, столько, в общем, еще надо завалов в понимании русской литературы, что даже непонятно, кто этим займется, потому что советская концепция отгорела, да, вот этого критического реализма и бог знает чего. До этого эти концепции 19 века, Белинского, Добролюбова, ну, понятно, что тоже уже пора с этим заканчивать, а новых нету. И русская литература вдруг вот из этого моря учительства вдруг оказалась какой-то, ну, не хочу сказать лужей, но небольшим прудом.
Да.
Правда? И, кстати говоря, уж литература-то должна объяснить человеку, где твой папа, где твоя мама, и что надо с этим делать. Я не знаю, вот я... Тоже вот не могу сказать, был ли мужчина 19 века в России нормальным отцом. Как ты считаешь? Вот крестьянство и дворянство. Ну, просто вот пофантазируй на эту тему.
Крестьяне, наверняка, там это был просто патриархальная была форма не матриархат, а патриархальный. Это естественно. Точно так же, если берем...
И купцы, да?
Купцы, тоже, да. Какие они были. То есть, вот просто берем по литературе, это могучие ребята. Да. То же самое, все государственные деятели, это были такие самовластные ребята, которые там, они могли быть страшноватыми, там, но они вели себя по-мужски, достаточно жестко.
Это и... правда.
А потом все вот вплоть до наших метросексуалов. И мужчины сейчас мимикрируют как? Что такое метросексуал? Это человек нормальной ориентации, но выглядящий как голубой. Значит, почему? Ему нужно быть подругой. Он должен быть хорошеньким. Они мимикрируют, они под женщин, они начинают одеваться, начинают красить лицо. То есть этого же очень много, это же не случайно.
Ну, это вот сдача всех позиций.
Сдача всех позиций,
то, что было до 19 века, я боюсь, что все не так однозначно. То есть в 19 веке, мне думать, что так именно и было. Но вот я
то есть наметился позитив в 19
да,
веке.
Да, да.
Читала такую книжку, я уж не помню автора, ну, такая научная, скажем, книжка, там женщина какая-то, вот исследователь, значит, роль женщины, ну, или там русская женщина в 16-18 веке. Российских, да, и вот там какие-то я удивительные вещи прочла, ну, там, про XVI век, ну, там, смотри, тот же Иоанн Грозный, да, по идее, православие, венчаются, да, ну, то есть, это, соответственно, одна жена, то все, сколько у него было этих жен, там просто убивали, да, если что не так, и там какие-то были женские оргии, ну, когда их запирали в теремах, вот эти мужья, они оттуда вырывались, потому что мужья там тоже... как-то пили.
Ну, что значит женские оргии?
Самое в Саудовской Аравии.
Ну, там просто описано, да, они ходили в баню.
Устраивают.
Да, там, в общем, и там устраивали какие-то там они и на снегу голыми, и с какими-то еще мужиками. Ну, в общем, то есть это было какое-то достаточно разнузданные нравы, ну, то есть, грубо говоря, так же, как жизнь как Ивана Грозного.
Шокировали иностранцев постоянно в течение всей истории, да, потому что, с одной стороны, это Святая Русь, а с другой стороны, говорят, что в трактирах, где не подавали еду, можно было только пить, но не есть, на полу совершалось все. Вот все, что можно, совершалось на полу. Прямо в трактире. Но, с другой стороны, Таня, это не только женские оргии, это не только тема 16-18 века. Ты посмотри русскую, московскую, ну, назовем это тусовка, да, хотя тогда еще это слово не существовало, 60-х, нет, но 70-х, 80-х годов, когда растет интерес одной женщины к другой, потому что мужчин нет. И это не биологическая форма отношения между женщинами, а это почти социальный протест.
Социальный протест. Также про этих метросексуалов.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тема нашей передачи «Отцы» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждое воскресенье на волнах радио «Свобода» цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Оренбурге суд избрал меру пресечения для активистки оппозиции Людмилы Харламовой в виде ареста по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил «Радио Свобода» соратник Харламовой по коалиции «Другая Россия» Родион Волоснев. По его словам, задержанные у здания суда родители Харламовой отпущены. Людмила Харламова утверждает, что пакетик с наркотиками был положен ей в карман сотрудником УБОП при задержании. Российские СМИ сообщили об аресте предполагаемого организатора убийства Анны Политковской. Это бывший глава администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. В «Новой газете», где работала Политковская, считают, что произошла нежелательная утечка информации из правоохранительных органов. Найдены тела 2 из 6 российских спортсменов, которые пропали в Китае. Поиски остальных продолжают российские и китайские спасатели. В Зеленограде убит крупный предприниматель Алексей Шишкин. Бизнесмен был застрелен из автомата недалеко от спортивного комплекса. По основной версии следствия, убийство было заказным. В Подмосковье открылся 2-дневный съезд партии «Яблоко». Делегатам предстоит утвердить избирательный список и программу партии на парламентских выборах 2 декабря. Американские и иракские войска провели несколько операций против боевиков Аль-Каиды на севере и востоке Ирака. Командование войск США сообщает о 14 убитых и 17 задержанных боевиках. На Тайване прошел многотысячный марш за присоединение острова к Организации Объединенных Наций. Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы поддержать план правительства провести референдум о вступлении Тайваня в ООН. В Баку 18 сентября пройдут консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Кстати говоря, чуть не оговорился, хотел сказать «на полях Радио Свободы». По-моему, это тоже красиво. Итак, «на полях Радио Свободы» мы продолжаем. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Чербина и журналист Владимир Чернов. Тема нашей передачи – «Отцы». Так вот, все-таки давайте подумаем о роли исторической отцов в нашей судьбе. Что значит исторический? Ну, вы, наверное, знаете, что для меня тема отца очень личная тема, потому что мой папа, слава богу, он жив, был переводчиком Сталина и работал с Молотовым многие-многие годы. И это был как раз тот человек, который совмещал вот это сталинское воспитание с удивительной порядочностью, что кончилось для него плохо, потому что когда разразился скандал с журналом или альманахом, точнее, «Метрополь», то тогда отец выбрал на позицию порядочности и защитил меня, и из-за этого у него рухнула карьера вот в том самом возрасте, который я перед вами. Представляете, вот в таком возрасте вдруг это все рушится.
Мужское поведение.
И я вот для меня, почему я эту тему тоже вот сейчас выбрал, не только из-за соображений русской души, но и моей собственной души. Я подумал, вот откуда это взялось? Вот человек... А сколько рядом, Володь, ты это знаешь прекрасно, продавали детей, продавали отцов. Я знаю один композитор, который не разрешил своему сыну эмигрировать, написав записку в ЦК. Держите его. А потом прошли многие годы, открылось это, и вообще вот этот гной весь вылился. А здесь вообще сталинский сокол с челочкой такой правильной, и вдруг вот такое поведение. И это меня, конечно, настолько, ну, начнем с нежного слова, тронуло, потом просто взорвало. Я подумал, откуда это у него взялось? А потом я это все вылил из книгу «Хороший Сталин», а, собственно, хороший Сталин и есть отец, вот так, хороший, тот, который не убивает, а тот, который воспитывает, хотя, конечно, это все метафора. Я подумал, как это, откуда порядочность? И я написал всю книгу и так и не нашел. То есть это личное качество, как ты думаешь? Личное качество человека, порядочность. Она не воспитывается?
Нет, она воспитывается. Дело в том, что воспитание это не словами же, оно же поступками, поведением. Почему говорят, что не обязательно так много разговаривать с детьми и там, читать им нравоучения, нужно просто правильно себя вести. Они научаются там, читать ли, там, как-то разговаривать определенным образом, словарь твой впитывают. Они делают это, просто наблюдая. Они очень восприимчивы, такой импринтинг мощный. И поэтому, видимо, в нем были какие-то вещи, которые...
Заложены,
видимо, его отцом. То есть, да, это, на самом деле мужское воспитание, оно вот и складывает мужское поведение в дальнейшем. Почему женское воспитание, оно совершенно другое. Оно не дает вот этого умения, что ли. Вот у меня отец погиб на войне. Значит, у меня женское воспитание. Я очень долго не мог научиться говорить «нет». Просто ну, «нет» и все. Я был очень большим конформистом, шел на какие-то компромиссы. Просто потому что я... То есть, оставляя нутро нетронутым, я просто не ввязывался в те вещи, которых нужно было уж совсем.
Ты говоришь очень важные слова практически для всей страны. Вот смотри, ведь наши люди тоже не умеют говорить «нет»,
нет.
В общей
да.
массе.
Да,
да,
да.
И готовы идти на компромисс.
Конечно.
И поэтому власть их продавливает.
Да. Да? Да, это, конечно, потому что женщины, они стараются до конца, до последнего сохранить вот нормальное положение. Да. То есть ради убережения, там детей, там чего-то. И это правильное поведение, вот с биологической точки зрения, но с точки зрения там общественно-социально-политической, это нужно мужское поведение. А его нет.
То есть женщина говорит, надо уступить. И вот да, эти ну уступки, давайте. Да.
Почему еще говорят, хорошо бы, чтобы была женщина там президентом. Она нас поймет. А мужик не поймет. Потому что у нас нет мужского начала. Потому что нужно на равных уметь говорить.
А Тань, мы не умеем. А ты написала автобиографию. И какую роль твой отец играет в ней?
Ты понимаешь, мой отец не слушает, к счастью, «Радио Свобода». Дело в том, что он обиделся очень на эту книгу. Он там не играет никакой роли, в общем-то, хотя есть какое-то упоминание. Но эта книга о... не то, что... То есть там есть и автобиография, но о бабушке, да, моя бабушка, дедушка. То есть действие начинается в 17-м году, то есть революция. И меня воспитывали до 10 лет бабушка и дедушка. И мама, потом я осталась с мамой. Разошлись мать с отцом, когда мне было 2 года. Но это типичное. Вот, понимаешь, у тебя это не типичная ситуация, я имею в виду, с твоим отцом. А у меня это вполне типично. Вот.
То есть одного убили да. на войне, а другой разошелся с матерью. То ну, есть это вот стереотип и архетип.
Ну, можно сказать, что у меня жизни. Тоже, как вот, Володь, ты говоришь, женское воспитание. Да, у меня тоже женское воспитание. Но для меня это читается совершенно по-другому. Ну, может быть, это по-разному, там, для мальчика, для девочки, да, это жесткое воспитание, как бы очень, да, и, ну, я имею в виду, вот, мать, а как бы каким-то все-таки примером для меня были не мои родители, и не мать, и не отец, ну, примером таким положительным, а вот эти люди еще из той эпохи, понимаешь, ну, вот бабушка, дедушка, да, то есть...
По маминой, естественно, линии.
По маминой да. линии, да, по маминой линии. Я вообще тебе скажу, что в детстве, ну, я стала там, когда я рано научилась читать какие-то книжки, там что-то, и я, значит, как-то говорю, а учти, значит, бабушка делала революцию, да, то есть говорю, что вот мне кажется, что 19 век был гораздо лучше, чем сейчас, говорю я в каком-то раннем еще детстве, еще бабушка же. Я помню, как меня за это стали ругать, говорят, да как ты смеешь такое говорить, да было ужасно, вот ради этого была сделана Великая Революция, чтобы люди стали жить лучше, и сейчас, конечно, гораздо. Но вот это чувство, что была какая-то правильная, какая-то человеческая жизнь, а просто по литературе 19 века, оно у меня было в самом раннем детстве. Поэтому все, что тянулось оттуда. Ну вот, например, мне было тоже, ну, не знаю, лет 7, была такая писательница Александра Яковлевна Бруштейн, детская, да, может, ты знаешь, но она очень пожилая, та уже была. И я с ней подружилась. И вот то, что человек, который сохранил оттуда, это, понимаешь, как ты говоришь, личное, не личное, это не только личное, это... Люди пожилые меня очень привлекали в детстве, но не потому, что они пожилые, а потому, что я чувствовал, что в них есть что-то, что полностью утрачено в поколении моих родителей.
Ну, смотри, когда действительно говоришь о семье нашей, советской и постсоветской, то моментально тут же рождаются ассоциации, уже связанные с личным опытом, потому что вот моя бабушка по папиной линии, Анастасия Никандровна, красавица, такая, кстати, вот моя дочка, я надеюсь, у нее пойдет, они похожи. Она из крестьян, она из Костромской губернии, и, в общем-то, ну, сколько там, 4 класса. Дожила, несмотря на то, что была в блокаду, целиком блокаду ленинградскую в Ленинграде, дожила до 96 лет, такая крепкая русская крестьянская кровь. В конце жизни, где-то на 96-м году, она сказала, а ты знаешь, а Ленин был плохой. Я сказал, бабушка, сказал я, так что ж ты всю жизнь молчала? Да. Она сказала, я не хотела тебе повредить. И вот я что подумал, что, может быть, порядочность отца была связана с тем, что в семье был такой большой знак умолчания,
конечно,
который невозможно
конечно,
было, конечно. Правда, не ощутить. И, видимо, вот эта порядочность, они, да, они, конечно, маневрировали, как все советские люди, но вот порядочность они сохранили. И эта порядочность, наверное, и попала каким-то, да, это вот залетела у отца, и вот случился, к сожалению, можно сказать, нетипичный случай, нетипичный, потому что, мне кажется, что вообще история русской семьи – это история жестокости, недоразумений, каких-то умолчаний. И так далее, и так далее. И вообще семья не, изначально не была нашим сильным сегментом жизни. Потому что, смотрите, все русские сказки обрываются на свадьбе.
Да.
После этого уже там, жизнь кончена. А если они не обрываются, то тогда вдруг через какое-то время рождается сказка о золотой рыбке, и мы видим, кто там командует. Там та самая жена сварливая, да, отец. Там, кстати, детей как бы не проследуют, там и не нужен это. Отец подкаблучник, который бегает с золотой рыбки, несчастный человек. И получается в результате, что действительно, если брать, скажем, пушкинского, а Пушкин никогда не врал, он интуитивно очень все понимал, если брать пушкинскую сказку, так это действительно народная культура, которая свою вот эту патриархальную линию выполняет очень кривым способом. Вроде бы ты хозяин в доме и все, но командует и посылает тебя за золотой рыбкой, в общем-то, та самая сварливая баба. В русской семье, вот Таня правильно затронула тему дружбы, там должна получиться дружба почти вопреки. Дружат вопреки. Подругам рассказывают о том, как он лежит на диване. А друзья, в общем, и вообще слово «жена», оно такое какое-то немножко иронически неприятное слово. Да, вот
ну, как и муж вообще-то тоже.
И муж тоже, вот
ну,
да.
Ну, ты знаешь, сейчас, конечно, меняется. Но вот еще есть такая вещь, характерная
как,
для...
Куда меняется?
Сейчас,
в какую сторону?
Сейчас скажу, для советских людей. Вот сейчас помню. Это постановка вопроса, кого ребенок больше любит, папу или маму. Это вопрос, который ставится самими же родителями. И те родители, которые еще вот как бы советские, это продолжается. То есть, значит, это вообще чудовищная вещь. Ну, совершенно, ну, представьте, семья. То есть, вот есть папа и мама, это, ну, две части одного целого, да, это такие твои боги, да, твои взрослые. И вот ты
это
должен...
Это важная тема, это правильно.
Ты
то,
должен
ты
все время...
Да.
Ах, ты, значит, эту мать свою, суку, больше любишь, да? Ты этого отца своего негодяя больше любишь. И ребенок должен, нет, не люблю я отца, нет, папочка, я маму меньше люблю, да? То есть все время вот ребенок поставлен в такую ситуацию абсолютно чудовищную. И вот с этим сталкивался очень часто. Практически было, ну, я не знаю, вот в моем поколении 100%.
А когда уж ребенок похож на отца, то там женская линия говорит, ну да, ну, в общем, ну хорошо, конечно, мальчик хороший, но слишком он больно, что он на отца похож. Вообще,
да.
Ребят,
но семейные дела были разрушены при советской власти. Все-таки человек и власть общались, а не человек и семья. Семья. Я помню, в свое время у меня был какой-то мастер-класс.
Ну, а Павлик Морозов, так вот и разрушил.
Значит, вот смотрите, когда где-то с студентами я общался, значит, я говорил об американском притчевом кино. Примитивном, который сейчас все считают. Вот так, такие Шварценеггеры там всякие. Там, на чем очень часто строится конфликт. Какая-то мафия задела этого человека, украли его ребенка, или его жену, или еще кого-то. И вот тут человек встает на задние лапы и начинает мочить эту мафию, мочить это государство, мочить это ЦРУ там, или что-то еще. Значит, чтобы у нас человек за семью так себя...
Пошел воевать,
да никогда, за Родину, там, за Сталину, вот да, это мы пойдем.
За виртуального отца пойдем.
За виртуального.
Да.
Вот,
да.
А ребенка отняли ребенка. Забрали в армию, там его измордовали, вернули, мы все, мы вот измордовали моего ребенка, вот так, чтобы встать вообще и набить ему лицо этому
это
человеку.
Чуть-чуть начинается, но такие росточки еще
да.
маленькие.
Да, вот я этого жду, потому что на самом деле там, я говорю, притчи, ведь там кино-то притчевое, как один человек
конечно, против
объявил
всех, да.
войну городу да, за то, да. что, ну, самые да. простые вещи. Вот то же самое, там у Шварценеггера, помню, не помню, как кино, у него украли дочку. И вот он тут же вооружился, значит, пошел и всех там замочил. Значит, это нормально. Вот это то, чего нам остро не хватает.
А знаешь, что я вспомнила? 80-й год, умер Высоцкий. Это было вообще какое-то всенародное горе, да? То есть, что было на похоронах, вот я тоже пошла на похороны. И я помню, как какие-то мои знакомые говорили, ну вот Высоцкий был для меня как отец. Вот это для меня такая потеря, ну вот как он... То есть не отец как бы меня воспитал, да, не мой родной настоящий отец, это все фигня. Вот Высоцкий был для меня.
Ну, люди же ищут поступки.
Да? Вот же,
люди же ищут поступки, если они находят их дома, они ищут их где-то на стороне и обучаются таким образом. То есть, ну, а
вот с сегодняшним днем я, честно говоря, не знаю, вот я не беру, так сказать, не берусь сказать ответственно что-то, но у меня просто есть энное количество знакомых девочек всяких от, скажем, грубо говоря, там 20 до 30. И что я вижу? Что те из них, а все, в общем, эти девочки, они как-то что-то делают интересное, хорошо там, ну, зарабатывают деньги, ну, в общем, как-то так вот, очень на это ориентированы. И они не выходят замуж. Вот все эти мои знакомые девочки, никто из них не вышла замуж. Но это не просто, а вот вопрос такой, да? И вот мне, например, говорит эта почтица. А она говорит, ну а что? А зачем он мне сдался такой? То есть вот в мое время, ну или вообще там в советское время, да? Ну как? Встретились, любовь с первого взгляда, и все как бы, да? Пошли, расписались, прожили полгода, развелись, там, ну не знаю, год, неважно. Совершенно другой. То есть уже это поколение молодое, оно гораздо более, ну, рациональное, в смысле нормальное.
Прагматичное.
Да. Такое, да. Ну, хорошо, ну, встретила она какого-то там, например, хрен знает кого. Ну, да, она может с ним там завести какие-то... А что, она будет за него выходить замуж, там, рожать от него ребенка? И что, создавать семью вот с этим абсолютно безответственным и так далее человеком не нужно? У нее самой все есть, что... так сказать, даже некоторые из них уже как-то настроены, ну, как бы отчаявшись, типа, да, найти именно то, что не в смысле, что они там никому не нужны, да, они просто не хотят вот то, что они видят.
Мы говорим скорее о русских отцах. Смотри, Володь, а вот тот пример с марокканцами, который я приводил на первую часть программы, целовать отцу руку и вообще быть рабом своего отца. Восточная традиция, ну, понятно, не во всех странах так, но проглядывающая часто. Ведь она же тоже у нас, по идее, должна быть в нашей стране, потому что у нас есть такое население, и не христианское, мусульманское. Оно же сохранило эти традиции, или оно тоже распалось?
Нет, оно сохранило. Оно сохранило.
А что ж такое? Хотя русских перебили, там, и они не сохранили, ну, а там что, их
говорят,
не перебили?
Говорят, что стариков они сейчас не слушают, они сейчас, у них свои бандитские понятия. Если бы они слушали стариков, то старики бы им сказали, конечно, там это тоже ослаблено. Но не случайно, я же вот по улице хожу, вот с этими ребятами сталкиваюсь, они со мной, потому что на даче там у соседа строят, они со мной очень почтительно разговаривают, потому что у меня седая борода. Они со мной же говорят, отец они меня называют, они мне вот так кланяются. То есть в них это вбито.
И я не знаю, насколько... Это... Вообще это слово «отец», ведь, да, скажем, в мусульманском народе действительно вызывает почтение.
Почтение,
а
да,
у нас, когда там кричат «отец», если там, ну, где-то, да, на дороге, то
да,
это,
да,
не,
да,
это...
Нет, это нет, это нет. Там совсем другое. Это правда, там и это у них есть. У них за счет других каких-то вещей... Ну вот я говорю, я читал не воспоминания, книжку родственницы Бен Ладена, о семье Бен Ладенов и о том, как там устроено, там точно так же. Там женщины и дети абсолютно бесправные. Ну, дети, если они мужчины, то они уже всеми женщинами командуют. Но женщины точно так же живут в гаремах и устраивают там такие безобразия, назовем это так. То есть там своя очень странная жизнь. Конечно, там перекос большой за счет этого мужского начала, но мы же все-таки не восточная страна. В основе-то своей. Мы изломанная страна.
Мы туда не пойдем.
А у нас не получится.
Не получится.
Не получится. Тем более, я говорю, нас так сейчас изломало. И, в общем, тяготение, конечно, идет попытка. Вот, опять же, рассказываю историю.
Подожди, тяготение идет.
Тяготение идет в сторону вот западной ментальности. Я думаю, что она очень нам нужна, ее не хватает остро вот в нашей ментальности, потому что она у нас размыта сейчас и разломана. Мы сейчас попробовать сейчас вот сформулировать нашу ментальность, и это будет там 100 человек, 100 мнений. Мы не сговоримся. Она у нас вся разломана, потому что она зависит от национальных, от социальных слоев, от профессиональных, там, бог знает от чего. Нет общей ментальности. Она размыта, она разбита. Но поиски нормального... Вот расскажу пример. Значит, у меня ребенок маленький, жена уехала в Питер там на месяц по каким-то своим делам, значит, а мы с ним замок строили из кубиков. Сломали 2 стула. И он сидит непечально и говорит, слушай, говорит, мама приедет, она же нас убьет. Убьет нас. Я говорю, да ты что, я за тебя заступлюсь. Нет, говорит, у тебя даже пистолета-то нету. То есть он не верил в то, что я могу его защитить перед мамой. Мама сильнее, потому что я все-таки от женщины. Приходит дед, это отец жены. Старенький дед уже, значит. И я смотрю, он с ним прощается, Ванька, и целует ему руку. Он как поцеловал? Он просто ростом был с его руку, он не мог дотянуться. Он подошел, так чмокнул. Я говорю, Ваня, а что это ты ему руку целуешь? На что мне Ванька сказал... Это мой старый старинный отец. Когда я был малюткой, еле руками до пола доставал, он меня нянчил. Значит, в нем была нужда в поиски вожака, может быть, биологическое, может быть, должен быть сильный человек с каким-то прошлым. Вот он хотел бы быть таким, ему... То есть вот это очень важно. Это есть, это мы ищем, но, к сожалению, не всегда находим, потому что нам предлагают...
Современные молодые люди.
Нам предлагают размытость, опять же, нам предлагают вот внеполовое такое житие-бытие, где все, непонятно, то ли мальчики, то ли девочки, абсолютное отсутствие вот этого преклонения перед женщиной, какое было раньше. Я понимаю, этого сейчас во всем мире достаточно. Но, в принципе, как бы мы ни меняли женщин, все равно отношение к ним должно быть все-таки немножко не такое прагматичное и такое, ай, в койку. А этого сейчас очень мало, потому что диктуется, наоборот, другой. Все очень просто. Сказки, обман. Какой-то там остров скрылся в туман. А этого национальное самоощущение, оно от этого страдает. Мне кажется, мы еще и поэтому несчастны. Потому что нам не хватает каких-то вот нравственных устоев. Религия нам этого не дает. Кстати, в этом журнале, вот не в этом, а вот в том, который выйдет, значит, мы...
У нас я имею в виду журнал «Стори».
Да, у нас там начинается журнал с рубрички «Детский лепет». Mm-hmm. И там мальчик рассказывает о своем любимом герое. Отгадайте, о ком? Он говорит, мой любимый герой Иисус Христос. Он говорит, одним хлебушком мог накормить многих. Сразу много хлеба мог сделать. Он ходил по воде и не проваливался. Он даже людей мог оживлять. А эти гады его замочили, завалили камнями его, а потом пришли, а его нету. Его папа к себе взял, потому что папа у него был Бог. И, грубо говоря, вот интерпретация, вот это Супермен некий такой. Я понимаю, что церковь нам дает достаточно все-таки жеванный продукт, и, а вот, вот такое восприятие этих вещей, вот детское, оно нормальное.
Хотя, с другой стороны, вспомни Евангелие, когда Христос говорил о том, что... Не будем буквально цитировать, но вроде того, что «бросай семью, иди за мной». То есть там момент разрушения тоже возникал.
Да, но вот говорят Христу, вот пришла мать твоя и братья твои. Да, да, и он говорит, что мне там мать и братья.
Ну, кстати, это вот тоже есть... была безотцовщина, извините.
Да.
У него же
да.
не было земного. То есть был, да. но какой это отец? Это отчим. Вот. Значит, он понимал, что папа-то есть, но научиться у него ему было сложно. Поэтому, когда папа им поднес эту чашу, он говорит, да пронеси ты ее мимо.
А нет, вот с другой христианская стороны, семья.
Христианская
семья. Дальше перебью тебя. А с другой стороны, посмотрите. Вот наши сегодняшние руководители, они все, все говорят, надо начинать с семьи. Вот куда-то там наши первые два премьер-министра поехали на Селигер, и их там спрашивают, как жить. Они начинают семейные ценности, начинают семью. Это значит, что что-то возрождается, или это просто формула речи?
Ну, конечно, возрождается. И сами, как люди, которые живут на этой территории, это тоже остро чувствуют, что это нужно возрождать. Другое дело, что у нас никуда не делось вот это вот демагогическое начало, когда говорят одно, но под этим ничего не разумеют. Хотя, в общем-то, им хотелось бы, но если не получится, ну и бог с ним, потому что мы люди временные, завтра у нас... Ну, они говорят правильные вещи.
Таня, ты как ты считаешь?
Я вот просто это нужно знать, ну, лучше там, наверное, чем знаю я, ну, какое-то молодое поколение, вот я говорю вот про девочек, ну, есть и молодые люди, которых я тоже знаю, но нужно как, нужна какая-то выборка, да, социологическая, чтобы понять, изменилось что-то или нет,
выборка
меняется.
Социологическая меня всегда в России пугает. Все говорят так, чтобы быть героями, и никогда не говорят
ну,
так,
там,
как
ну,
на самом деле.
Ну, там,
ну,
я имею в виду, вот как оно на самом деле обстоит. То есть я вижу какие-то, скажем, то, что называется позитивные сдвиги. Ну, скажем, я была вот недавно в городе Мышкин. До этого каких-то вот по Золотому кольцу городах, да. Ну, не было ничего, да. И какие-то там молодые ребята, вот, скажем, открыли музей мыши в городе Мышкин. Ну, потому что Мышкин там от мыши. Значит, собрали там каких-то мышей. Уже туристы раньше, это вообще же захолустье полное, это Мышкин, и никуда, кроме как на корабле, там не доберешься, потому что там нет никакого транспорта, нет дорог. Ну, на машине можно проехать, на своей больше никак. И корабли с туристами, ну, вот с этими иностранными, стали причаливать. Значит, еще музей Петра Смирнова, водочника. Они собрали в этом Мышкине, ну, вот всякие там старинные дома, наличники. Вот, ну, вот что там, утварь какую-то, да, со всей там округи. То есть они стараются, это все молодые люди делают, да, что-то такое сделать, какой-то ресторан открыли.
А вот можно ли сказать, что в России все-таки наше население... гордиться своим отцом.
Гордятся чисто индивидуально. Вот там кто-то есть, кто гордится, но, как правило, их не знают и через них перешагивают. Может быть, дедами гордятся.
Нам вот подсказывает Марк, продюсер, который обеспечивает нашу программу, о том, что в Голливуде же и сыновья спасают отцов, не только...
Да, потому что это нарушение семейных как бы вот вещей, поэтому там все, конечно.
А здесь индивидуально, да?
Здесь индивидуально. Нет такого ощущения, что вот...
То есть гордятся...
Вот я говорю, перешагивают, дедами, может быть, гордятся. Но через отцов. Хотя вот у меня приятель, он долго был против отца, потому что отец там коммунист, там тра-ля-ля, он совершенно по-другому. И лет, говорит, ставка лет 35 стала, говорит, я к нему пришел, мы выпили с ним как следует. И я понял, что он хороший мужик, просто его, у него, он такой взломанный, мне его жалко стало. И мы, говорит, наконец стали разговаривать на равных. Не просто на «ты», а вот на «ты» по-настоящему, по-мужски. И у них это произошло, слияние. Но, в принципе, нас, конечно, мы разъединены очень сильно. Но вот то, что ребята, вот и музеи создают, это, например, чисто мужское действие. Женщины этого не делают. Женщины все-таки, они как-то уже на... Они исполнители, они легче. Хотя полно женщин-бизнесвумен. Но почему? Появилась возможность проявлять инициативу самому. И все время делай сам. Вот и вся работа. Так это вот мечта советской власти, самому делать, которая запрещена была начисто. А сейчас делай, пусть какую-то глупость сделаешь. У меня вот родственник купил эти машинки педальные и для детей открыл в парке на прокат эти машинки стал сдавать.
Да-да-да, такие игрушечные.
А он детей безумно любит. Он сидит, любуется, обалдеет, они там катаются, берет он с них по 5 рублей, то есть совершенно там не на этом, не, он больше потратил. Но... Вот он проявил инициативу.
А человек, который уже что-то сделал,
да,
почему это имеет отношение к женщинам, он по-другому будет относиться к жене, к семье, к детям.
Да. Вот мне кажется, что Володя сказал главное. Он сказал о том, что проходит жизнь, и где-то действительно в 35 лет вдруг понимаешь, что с отцом можно сесть, выпить и понять, что он изломан, но он человек. Я хотел бы, чтобы возрождение шло не подчеркивание этой изломанности, а в плане подчеркивания и поиска того, что отец – это тоже человек. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Щербина и журналист Владимир Чернов. Координатор программы Маша Шабурова, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.